Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Результат созерцания славы Божьей». Писание ясно говорит, что каждый истинный последователь Иисуса Христа может видеть и постигать славу Божью. Действительно, наш Господь открывает славу Свою всем, кто просит и прилежно ищет ее. Более того, я верю, что откровение Божьей славы будет сопровождать и укреплять его народ в грядущие бедственные дни. Павел утверждает, что откровение будет способно, как написано, назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Вопреки мнению некоторых христиан, слава Божия – это не какое-то физическое проявление, это не экстатическое чувство, которое захватывает вас. Не является это также родом сверхъестественной ауры или внезапно озаряющего ангельского света. Проще говоря, Божья слава – это откровение Его сущности и характера. Сам Господь так характеризует Свою славу в Писании. Поэтому, когда мы молимся: «Господи, покажи мне славу Твою», мы в действительности просим: «Отче, открой мне, кто Ты есть». И если Господь нам дает откровение Своей славы, то это откровение того, как Он хочет, чтобы мы знали Его. Переживание Моисеем славы Божьей демонстрирует эту истину. Господь, посылая Моисея для избавления Израиля, не дал ему полного откровения о том, кто есть Бог Израиля. Он просто сказал ему: «Иди и скажи, что Сущий послал тебя». Но не дал никакого объяснения, кто же есть Сущий. Я думаю, поэтому Моисей возопил: «Господи, умоляю Тебя, покажи мне славу Твою». Он был снедаем голодом и жаждой познания того, кто этот великий Сущий, и Господь ответил на молитву Моисея. Вначале Он проинструктировал его, чтобы он укрылся в расселине скалы. Однако, когда Моисей ожидал явления славы Божьей, он не увидел ни грома, ни молнии, ни землетрясения. Вместо этого Божья слава пришла к нему в простом откровении. Как написано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление». Бог всегда открывает Свою силу и славу с определенной целью. Итак, что же было здесь Его целью? Определенно, это было не для того, чтобы доставить Моисею минуту наслаждения, и это не было чем-то таким, о чем он мог бы рассказывать потом своим детям и внукам. Нет, Бог позволил Моисею увидеть Свою славу для того, чтобы он мог быть измененным благодаря ее созерцанию. То же самое является истиной и для нас сегодня. Бог открывает нам Свою славу, чтобы мы, взирая на нее, могли быть преображенными в Его образ. Сегодня Иисус Христос является выражением того, кем является Бог. Когда наш Господь стал плотью, это было полное откровение милосердия, благодати, доброты и готовности Небесного Отца прощать нас. Бог вложил все, что было присуще Его природе и Его характеру, в Иисуса Христа, и любое откровение Его славы предназначено изменить нас таким образом, чтобы мы выражали Христа. Апостол Павел хорошо понимал цель и воздействие созерцания славы Божьей. Он видел ее как силу изменять созерцающего эту славу, революционизировать жизнь каждого последователя Христа. Мы же все, как написано, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Павел говорит нам: «Дав нам однажды это откровение Божьей славы, Его любви, милосердия, благодати, долготерпения и готовности прощать, Святой Дух будет все более и более открывать наши очи на эти аспекты Его природы и характера. Вы будете иметь все возрастающее откровение Бога и таким образом, каким Он хочет, чтобы вы знали». Затем Павел говорит нам еще более определенно: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство наследия Его для святых. Возлюбленные, Бог хочет сказать нам: «Моисей постиг мою славу, а теперь я хочу, чтобы вы уразумели ее. Я хочу духом моим открыть ваши очи, чтобы показать вам, кто я есть. Я не только Бог гнева и суда, моя сущность – это любовь. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Когда Моисей увидел откровение Божьей славы, то есть, что он благой, любящий, заботливый, милосердный, прощающий, он сразу же пал на колени и поклонился. Как написано, Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Откровение сущности Бога потрясло этого человека. Он увидел, как милостив, долготерпелив и любящ Бог своим детям, включая непокорных, идолопоклонников и тех, которые огорчали его. Моисей был так взволнован этим откровением, что выбежал из-за скалы, пал на землю и поклонился. Важно отметить, что это первое упоминание о поклонении Моисея. До этого откровения Божьей славы мы видим Моисея молящегося, ходатайствующего, умоляющего Бога за Израиль, беседующего с ним лицом к лицу. Мы слышим его воспевающего Господу хвалу на берегу Черного моря после победы над врагом. Мы слышим, как он взывает Господу у горьких вод Меры, и мы слышим его отчаянный вопль в Рефидиме, когда народ был готов побить его камнями за то, что не было воды. Но тут впервые мы читаем слова: «Моисей поклонился». Я верю, что этот один стих много говорит нам о сегодняшней церкви. Он говорит о том, что христианин может прилежно молиться, и все это не будет подлинным поклонением. В самом деле можно быть молитвенным воином и ходатаем и все же не являться поклонником Бога. Вы можете умолять за своих неспасенных детей, молиться за нужды целой церкви, быть святым и смиренным, ища Божьего бремени, и однако в действительности никогда не поклоняться Ему. Я не собираюсь добавлять к существующему уже еще одно определение того, что означает поклонение. Слишком много уже написано книг по разным методам и техническим приемам поклонения. Но чтобы быть кратким, я скажу: поклонение – это не то, чему можно научиться. Это не произвольный всплеск, действие сердца, которое потрясено откровением Божьей славы и Его невероятной любви к нам. Поклонение – это реакция благодарности, это признание того, что мы давно заслуживаем истребления за свой грех, навлекая полновесный Божий гнев за все наши неудачи и промахи, но вместо этого Бог приходит к нам с этим могущественным откровением: «Я все еще люблю тебя». В этот момент Моисей больше не умолял за грешный Израиль и не просил Бога о руководстве. Он не взывал о чуде избавления или о силе, или о мудрости. Он восхищался откровением Божьей славы. Моисей мог поклоняться, даже будучи исполнен надеждой за Израиля. Он знал, что эти люди решили стать отступниками, что они скрывали золотых идолов, вынесенных ими из Египта. Хотя Моисей и убедил Бога пощадить их после их идолопоклонства золотому тельцу, теперь он, должно быть, думал: «Как я смогу удержать вместе этот народ? Как долго еще будет Бог мириться с их тайными похотями и ропотом, когда иссякнет его терпение?» Могло показаться, что, умоляя об Израиле, Моисей был более сострадателен к этому народу, чем Бог. Но в действительности Бог не намеревался истреблять этот народ. Он уже имел в виду все свои обетования для них. Нет, это было испытание милосердия для Моисея. Господь спрашивал своего слугу: «Как ты собираешься представить меня этому народу? Будет ли это мстительный Бог, который исполнен только судом?» «Нет, я милосердный, долготерпеливый, всегда готовый прощать свой народ». Вот в чем состояло откровение. И оно принесло покой сердцу Моисея. Действительно, продолжая поклоняться, он начал претендовать на Божью славу, которую открыл ему Бог, и относить ее к себе и к народу. Божья милость будет сопровождать нас. Он долготерпеливый, и он будет прощать нас. Какая это слава, какое утешение, какая надежда! Сразу же Моисей начал молиться: «Господи, Ты сказал, что будешь прощать преступления и беззакония тысяч. Вот они, эти тысячи пред Тобою. Все мы жестоковыны и нуждаемся в милости. Итак, Господи, даруй нам Твою милость. Прости наши многие грехи». За время моего служения я иногда был подавлен врагами, которые восставали против меня. В такие времена я чувствовал на своей спине дисциплинирующую розгу моего Господа. Особенно запомнился мне один период, когда меня со всех сторон подвергали клевете. Другие служители спрашивали меня: «Давид, я слышу о тебе сомнительные вещи. Неужели это правда? Являются ли все эти разговоры тебе исходящими от дьявола, или же это Бог пытается говорить к тебе?» Уже сам вопрос оскорблял меня. Спустя некоторое время я стал совершенно подавленным из-за вызванных всем этим эмоциональных страданий. Это непрекращающееся сражение физически истощило меня. В одно время я едва мог заставить себя идти в церковь проповедовать. Однажды утром моя жена буквально должна была поднимать меня из кресла в моем кабинете. На полпути в церковь я сказал ей, что дальше не могу так. Я был не в состоянии встречаться больше ни с одним человеком, сомневающимся в искренности моего служения. И в конце концов я возопил: «Господи, что я сделал, чтобы заслужить это? В чем мой грех?» И тогда Бог указал мне на молитву Иеремии: «Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня». Эти слова Иеремии стали моей ежедневной молитвой на протяжении этого сурового испытания времени. «Господи, наказывай меня и суди, если нужно, но, пожалуйста, не делай это во гневе. Пожалуйста, не повергай меня во прах, Господи, я достаточно унижен». Как бы я ни молился так, Господь всегда мне отвечал: «Давид, если я решил исправить тебя, то это потому, что я люблю тебя. Это испытание нисколько не является моим судом. Я милосерд и благ, любящ и долготерпелив по отношению к тебе. Стой же спокойно и созерцай мою славу». Это познание его славы переносило меня в место абсолютного покоя. Бог защитил меня со всех сторон. Возлюбленные, имея это откровение Божьей славы, вы никогда больше не будете бояться, что Он будет наказывать вас во гневе. Его розга находится в нежной, любящей руке. Он будет дисциплинировать нас, но только с милосердием и состраданием. Он никогда не ранит и не отвергнет нас. Не должно ли это расплавлять наши сердца перед Ним в поклонении, как это было с Моисеем? Более того, Бог открывает свою славу во Христе так, что нам захочется претендовать на нее. Это наше законное право, и она и предназначена для того, чтобы быть востребованной. Когда Павел говорит: «Не отвергаю благодати Божьей», он имеет в виду: «Я не буду уничижать Божие предложение милости, отвергая ее». Те, кто истинно поклоняется Богу, претендуют на благословение Его обетований. Они видят славу Его любви во Христе, и они держатся за эту славу, чтобы исцелять и утверждать свои встревоженные души. Еще один эффект созерцания Божьей славы – преображение лица. Как написано: «И видели сына Израилева, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Лицо человека – это внешнее выражение того, что в его сердце. И лицо Моисея здесь просто отражало славу Божью в его душе. До этого Моисей уже был в уединении с Господом в течение 40 дней и ночей, но лицо его не изменилось. В тот раз он пришел от святого присутствия Божия, чтобы покончить с поклонением Израиля золотому тельцу. Никто тогда не видел, чтобы лицо его излучало сияние, но позже, когда откровение Божьей славы стало для него реальностью, это изменило саму внешность Моисея. Вы можете как угодно наслаждаться Божьим присутствием, но совершенно другое дело, когда Его слава открывается в вас. Павел свидетельствовал: «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его». Павел говорит: «Я имею внутри себя намного больше, чем какую-то доктрину, кем-то изобретенную, больше, чем просто умственное знание Христа. Я имею откровение того, кем является Христос. Откровение Его благодати, милости, любви, и это откровение стало источником всего, чем я являюсь и что я делаю. Это сама сущность моей жизни. Откровение Божьей славы действительно чудесное». Однако многие превратили это откровение в лицензию на грех. Иуда пишет о людях, обращающих благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Согласно Павлу, такие люди грешат, чтобы умножилась благодать. В сущности, они говорят: «Если Бог любит проявлять себя посредством милости и прощения, я предоставлю Ему такую возможность. Я буду грешить и позволять Ему продолжать меня любить, чтобы могла проистекать благодать. Какое это будет свидетельство для мира? Я буду объектом всей этой любви, сходящей с неба». Таких людей легко вычислить. Выражение лица выдает их. Исаия говорит об израильтянах, которые, как написано, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них. Другими словами, пророк говорит: «Грех ваш свидетельствует против вас, даже вашим собственным внешним видом. То, что в вашем сердце, будет проявлять себя в вашей наружности». С другой стороны, даже закоренелые грешники могут сказать, когда вы были с Иисусом. Как они могут это знать? Вы кажетесь им непохожими ни на кого, на другого. Они говорят: «Ты не такой, как все. Ты держишься со скромной уверенностью и, кажется, ничего не скрываешь о себе. В твоих глазах нет никакого темного пятна, никакой скрытности. Не похоже, чтобы ты скрывал в себе недоброжелательность или горечь. Если бы это было, я бы знал об этом. Твоя жизнь – это открытая книга». Грех, однако, имеет определенную внешность. Никакая улыбка не сможет его скрыть, и его голос имеет отзвук пустоты. Как звенящая медь, бряцающий кимвал. Но те, которые приняли в себя славу Божью, преображаются ежедневно. Их лицо все более и более становится похожим на лицо Иисуса Христа. Откровение, которое имел Моисей, было славным, но это было только временным явлением. Сияние, исходящее от лица Моисея и его сердца, было результатом того, что он увидел только немного от полноты Божьей природы. Когда израильтяне увидели, как изменилось лицо Моисея, они знали, что он имел сверхъестественное переживание. Его сестра, брат и прочие восклицали: «Этот человек был лицом к лицу с Богом». Сегодня мы имеем нечто более славное по сравнению с тем, что имел Моисей. Мы действительно прикасаемся и имеем дело с Божьей славой, как написано о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Иоанн говорит здесь: «Бог открыл нам полноту славы Своей во Христе. Мы видели Его славу, воплощенную в человеке, и мы беседовали и имели общение с Ним. Мы даже прикасались к Нему». Сегодня мы не только видим полноту Божьей славы, но теперь она пребывает в вас. Его слава сияет в наших сердцах. Как написано: «Потому что Бог, повелевший из темноты высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Павел говорит здесь: «Иисус Христос, Бог во плоти, заключает в себе все, чем является Бог. И поскольку мы знаем, что Бог есть благодать, любовь, милость и долготерпение, мы также можем убедиться, что это является природой Христа. Так как Иисус живет в наших сердцах, мы знаем, что слава Божия не находится где-то в космосе. Нет! Полнота Его славы находится в нас посредством присутствия Христа. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Кто же эта благодать? Это Иисус Христос, исполненный милости, доброты, любви. Одним из самых важнейших результатов созерцания славы Божьей является изменение наших взаимоотношений с другими. Получив однажды это откровение Божьей славы, мы не можем дальше общаться с другими людьми так, как общались раньше. Все это должно измениться. Павел ясно предупреждает: если Господь показал нам свою нежность, доброту и любовь по отношению к вам, вам следует показывать этот же характер по отношению к другим. Как написано, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Бог говорит нам через Павла: «Вы видели мою славу и знаете мою природу и характер, что я милостив, сострадателен, долготерпелив, готов прощать. А теперь я хочу, чтобы вы показали и другим, кто я есть». Теперь я спрашиваю вас, как вы можете не найти в своем сердце сочувствие к страданию и горю того, о котором вы знаете, что он испытывает боль? Греческое слово «доброта» имеет два корня, означающие «оракул» и «мягкое касание». Являешься ли ты оракулом надежды для твоих братьев и сестер во Христе, предлагая им слово надежды от Господа вместе с нежным прикосновением утешения? Согласно Писанию, все, что ты должен сделать, чтобы быть оракулом любви, это представлять другим, кто есть Иисус. Слово «сострадание» означает быть затронутым, принимать участие в горе других и быть исполненным решимости чем-то помочь. Это не означает пойти к тому, кто находится в грехе, и сказать ему: «У меня есть к тебе слово с неба, брат, в твоей жизни грех». Даже если это и так, то он уже так или иначе знает это. И, возможно, он хотел бы ответить тебе воплем Иеремии: «Пожалуйста, не поступай со мной во гневе, или ты превратишь меня в ничто. Я уже достаточно унижен, не унижай меня еще больше». Если ты имеешь откровение Божьей славы, ты знаешь, что значит вкушать Его любовь, милость и прощение, и преображаешься благодаря этой славе. Теперь Иисус говорит: «Возьми эту славу, и пусть она сияет для всего окружающего тебя мира. Сейчас время действовать в любви, как постоянно поступает с тобой твой Господь».
приди, Дух Святой. Помоги от земли нам подняться с Тобой на высоту. Божьей славы и взирать на Христа и нести каждый день в этот мир небеса.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».